Der große König
und schwedischen Königreich. Sehen Sie mich?
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Вопросы поступили.
Да, по поводу второй серии, второго сезона сериала «Рим». Двигаемся уверенно к финалу. Так, военное дело. И первый вопрос просто вообще...
Разит на повал.
Можно вот ответить на него и прекращать запись ролика просто вообще. Был ли шанс у спартанцев победить римлян? Нет. Во-первых, почему вы пишете «спартанцы римляне» с большой буквы? Я не очень понимаю. Это имя собственное? Нет?
Тогда
почему с большой? Только, наверное, если название команды. Нет, римляне объявились, так сказать, там... всей, так сказать, своей широкой военной ступнёй, если не ошибаюсь, в 146 году, к этому времени у спартанцев не было шансов уже никого победить вообще, в том числе и особенно римлян. Они, в общем, и не пытались.
Ну, наверное, имеется в виду вот эти времён расцвета и эти времён расцвета. Спартанцы фалангой ходили, нет?
Да.
Фаланга были... – это по-русски бревно.
Они были мастера бревнирования. Ну, когда-то.
Нам сделали замечание, что мы мало хрюкаем. Поставлю поближе.
Будем больше.
Усилим хрюк.
Усилим на хрюк. Ну, очень трудно сказать на самом деле, потому что кто кого, слон кита или кит слона, бог его знает, это же между ними прорва времени, между римским легионом классическим и классической спартанской фалангой.
То есть поменялось оружие, способы ведения боя?
Конечно. Начать с того, что римляне, когда мы говорим про расцвет легионной тактики, ну, например, вот про время сериала «Рим», как раз оно около того уже, они бы спартанцев просто затоптали просто в силу того, что их очень сильно больше. Поэтому у спартанцев против римлян шансов не было никаких, ну, потому что вы сравните, Рим – это там сотни городов, тысячи, десятки тысяч сел и гигантские территории, и Спарта – это ж полис, это вот такой клуб.
Городишко, да.
Город и окрестности, Ленинградская область, Спартанская область. Что они могли сделать? Они отлично выступали у себя там, на Пелопоннесе.
Где такие же
вокруг. Вокруг все были такие же. Потом они на Пелопоннесе стали соединяться в различные союзы, и вот, например, Ипоменон спартанцев победил.
Афинянин?
Фиванец. Фиванец. Потому что спартанцы были спортсмены и очень тупые из-за этого, а Ипоменон был философ, и поэтому он придумал организовать суперусиленный правый фланг своего войска и равномерно растянутую спартанскую фалангу, после одного фланга смял, и все на этом закончилось.
Ловко.
Вот никакой спорт не помог. Это они явились на перестрелку с ножами или на поножовщину с жимом лёжа.
Как это часто бывает у спортсменов, да?
Да. Можно ли сказать, что гастрофет имел неустранимый недостаток или ограничение? Собственный вес гастрофетчика. Если стрелок имеет килограммов 60 собственного веса, то это и будет потолок по силе натяжения на луке гастрофета.
То есть сразу для бестолковых – это арбалет,
да? Гастрофет – это арбалет, который взводили усилием давления живота вниз. Собственно, почему он гастро? Нет, товарищ, если ты учил физику, то ты знаешь физику и немножко анатомии, то ты знаешь, что вот упертая вниз жесткая некая основа, если на нее давить вниз же, опять же, под воздействием силы тяжести, как минимум там разовьется, удобно развивать несколько больше усилий. Это раз. Во-вторых, там есть некий рычаг. Это два. Который, опять же, развивает еще больше усилий. Три. Человек, имеющий 60 кг веса, это 60 кг, где некоторое количество мышц есть. И, кстати говоря, тоже система рычагов, которая представляет из себя человеческое тело. Поэтому надавить пузом ты можешь очень сильно, просто потому, что это, во-первых, близко к центру тяжести, во-вторых, там очень крупные мышцы используются при давлении. В-третьих, ну это просто удобно. Это ты не руками своими хиленькими будешь, а просто всем телом ты надавил вниз вот так вот. Там очень удобная была такая дуга, в которую упирался живот, поэтому, конечно, там можно было гораздо больше, чем 60 кг при собственном весе развивать, но просто гораздо больше. И, кстати говоря, штука была удобная, потому что арбалет классический, нужно было поднимать на себя. А это гораздо тяжелее, чем давить вниз, потому что поднимать на себя, неважно, рукой или, или при помощи геркулесового крюка, ну это когда на пояс подвешивались крюки, которыми при помощи, как бы мы сказали, теперь становой тяги поднималась тетива вверх. Ну да, конечно, но тоже усилие огромное развивается. Вот, но для этого все-таки нужно иметь изрядную физическую силу. Если арбалет там килограмм 150 имеет натяг, вот вы знаете, 150 становую тягу развить не всякий в состоянии, особенно много раз подряд.
А вот если пузом навалиться, а за низ еще веревку привязать, пузо давит, вот...
видимо, было не нужно.
Взял на грудь, да.
Видимо было не нужно, хватало. Пузом это очень хорошо, гастрофет – это высокотехнологичное изделие, крайне клево придуманное и удобное. В фильмах про Римскую империю и ее войну с политическими друзьями мы можем слышать, как главнокомандующий отдает приказ лучникам: «Огонь!». Ну да, там дальше вопрос, почему огонь и какое слово было вместо него. Конечно, никакого огня быть не могло, потому что слово «огонь» появилось только с применением огнестрельного оружия, то есть не ранее 14 века нашей эры, когда появились первые пушки. Лучникам и всем прочим арбалетчикам кричали на разных языках простое слово «стреляй», вот и все.
Я бы заметил вдогонку любителям филологических изысканий, что стрел давно уже нет, а из автоматов по-прежнему стреляют. Стреляют, да.
Хотя вот как получилось-то. В прошлых разборах говорили о том, что работа, связанная с кровью, считается нечистой. А как же тогда ремесло война, военные тоже взаимодействуют с кровью, да еще и человеческой, их работа тоже считалась грязной. Во-первых, военные не работают, военные служат, это совсем другое дело. Работать, например, цирюльником, отворять кровь – это твой личный выбор, а военного призывает Родина на защиту ее самой, поэтому военные – это очень почетно, с одной стороны, с другой стороны, да, из-за взаимодействия с человеческой кровью военным, ну, по крайней мере, так это преподносилось, нельзя было появляться в пределах священных границ Померия, то есть границ города. Он должен был, как военный, оставаться за Померием. Как только легион распущен, ты гражданин, добро пожаловать.
Ну и существовало, и сейчас существует масса очистительных процедур.
Да.
Религиозных.
Конечно. Ну, а все равно говорю, это не работа, это служба, это дико почетно. Почему, если от Гладиуса требовалось по большей части колоть, римляне не делали просто гранёные шампуры? И вообще, как смотрите на такое унитарное решение армейского вопроса? Ну, во-первых, гранёным шампуром все-таки, когда нужно будет рубануть, рубануть будет никак. А Гладиус позволяет рубануть вполне себе еще как. Это раз. Во-вторых, гранёный шампур – это очень хорошее приспособление для того, чтобы пробивать некие доспехи. То есть, когда у противника есть массовое употребление железных или иных доспехов, то да, может потребоваться нечто очень узкое, что будет иметь меньшее удельное сопротивление при прохождении сопротивляющегося материала. А так как основная часть врагов Рима не имела полного доспеха, то колоть по-голому гораздо лучше, когда остается широкая рана. Гладиус широкий, там 50-60 мм дырка – это гораздо лучше, чем дырка размером с мизинец. То есть ты имеешь шанс поразить гораздо больше внутренних органов за одно движение. Больше кровотечения, больше, как бы мы сказали, останавливающий эффект, большая летальность, потому что, конечно, нет ничего хуже удара отверткой или шилом, потому что оно протыкает все и очень глубоко, но человек тебе еще успеет по морде надавать, прийти домой и только потом обнаружить, что у него селезёнка проткнута и помрет. Но тебе от этого легче не станет, потому что ты уже будешь весь избитый. А если у этого человека, прошу прощения, какой-нибудь топор в руках, то вот тогда тебе точно легче уже не будет вообще. Да, ну, конечно, когда появились полные доспехи, естественно, появилось массовое употребление этих самых панцерштрехеров, как говорят немцы, то есть протыкатели кольчуги, то есть нечто очень узкое, гранёное, предельно жесткое в сечении, что можно просто вот ткнуть с большим усилием и пройти за защитный покров. Конечно, это, да, стали использовать. В массовой культуре образ римлян – это легионеры, построившиеся черепахой. Применяли ли они эту черепаху на самом деле так широко? Была ли на самом деле так хороша? Не знаю, какая-то массовая культура не та, которая у меня. У меня как-то образ легионера по-другому складывается.
Черепаха, она, как мне кажется, была нужна для чего-то определенного, типа там подкрасться к стене, когда в тебя бросают камни.
Да, да.
Или... На детских картинках я видел именно такое мероприятие.
Конечно. Или если вот конкретно сейчас тебя с фронта, самое главное, с фронта обстреливают из луков, ну и да, тебе нет нужды быстро куда-то бежать, а наоборот, есть потребность стоять на месте, тогда да. Все накрывались щитами, это было очень хорошо, что щиты у них были, ну, практически унифицированы. Можно было сформировать более-менее непроницаемый покров. Вот. Но тут же, опять же, важно, что черепаха закрыта спереди и сверху, а с боков-то она открыта. Поэтому, конечно, если имеется стена, которая не убежит никуда, стрелять тебе будут вот строго сверху и спереди. Черепаха очень хорошо работала. И да, ее при осадах, конечно, применяли. А так...
Ну, не в боевом строю. Когда нет, друг друга бить это.
Нет, нет, нет. А ты же не сможешь дротики кидать, да. Самое главное, черепахи это невозможно. Это отличная штука для того, чтобы вот просто обстрел переждать. То есть узкоспециализированное некое применение у него. Ну, не более того. Прочел в книге Жюль Верна 20 тысяч лье под водой, что в битве при Акциуме к триреме Антония присосались рыбоприлипалы, резко снизив маневренность. Октавиан воспользовался этим и всех победил. Я пытался найти подтверждение в интернете, пишут, что о подобном писал Плиний, однако у Плиния нашел только описание этих рыб. Насколько можно доверять такой легенде? Ну, товарищ, ты бы еще что-нибудь прочел, я не знаю, Роберта Льюиса Стивенсона, потом какого-нибудь...
Видного исторического деятеля.
Роберта Говарда, Гарри Гаррисона, там тебе еще что-нибудь написали бы, неминуемо совершенно.
Про Конана Завоевателя.
Да, я вот так и вижу, как Октавиан подпускает к Антонию особо обученных рыб прилипал, которые тормозят галеру целиком. Ну, ты представляешь, что такое галера и что такое рыба прилипал? Если бы у него днище заросло водорослями сверх всякой меры, тогда, конечно, да. Сколько там нужно рыб прилипал-то боевых одновременно?
А зачем ей прилипать к водорослям? Загадка. Насколько я знаю, мои познания в биологии ограничены, как и во всем другом, рыба прилипала прилипает, например, к акуле. Акула что-то жрет, да, у нее изо рта выпадает, и рыба прилипала подъедает. При мне была такая рыба прилипала, подъедала, но больше не может. А на корабле что, трупы там не выкидывают? Зачем ей там прилипать?
Я же говорю, это обученные боевые прилипалы для торможения галер специально. У Октавиана был морской легион прилипал.
Подводный. Первый подводный. Прилипальский.
Красноаквильский, гвардейский, подводный прилипальский.
Особый,
да. Кстати, мы тут, если отвлечься немножко от конкретно римской тематики и сосредоточиться на специально морской тематике, мы тут с товарищами думали и решили, что на флоте очень большие проблемы от того, что флотские люди не могут регулярно заниматься строевой подготовкой, находясь в автономном плавании.
Это пагубно сказывается.
Если солдат не марширует, он разлагается. Поэтому нужно обязательно, чтобы при каждой эскадре на флоте был атомный гвардейский плотоносец.
То есть... Плавучий плац.
Плотоносец. То есть он примерно по проекту как авианосец, только он несет плац. И вот, значит, идет флот в автономке или эскадра, и как только личный состав впал в хамское расслабление, на горизонте появляется плотоносец, который подъезжает к кораблям, сгружают экипажи на плац, там, значит, снизу вот такие елочки выдвигаются. Причем
приводит их в чувство.
Снегомашины может снега намести, кстати говоря, для того, чтобы можно было ломами это все поубирать.
Подвести.
Или поскалывать, например, лед. Вот, тут же можно проверить их строевую подготовку, уровень слаженности пения строевой песни. Я даже придумал отличное название для плотоносца. Первого. Отставить. Гвардейский эскадренный атомный плотоносец отставить. Вот.
Он прекрасен.
Вот я думаю, такие у римлян тоже были, учитывая, как они здорово всегда ходили строем, у них приплывала плотоносная пентера какая-нибудь, вот, которая несла на себе огромный плац, они могли все время там это…
Октопустера, да. Нормально, прийти в чувство.
Пройтись, да, а то как-то разложение. Оснащались ли легионеры, вводимые в город для борьбы с массовыми беспорядками, спецсредствами, типа резинового гладиуса? Это была большая проблема, потому что легионеры, как несложно догадаться, это армия. Армия обучена довольно специфическим вещам, конкретно уничтожению людей в промышленных масштабах. Больше она ничего не умеет и не должна уметь вообще, потому что если ее учить еще чему-то, она со своей главной функцией, с уничтожением людей в промышленных масштабах, будет справляться плохо. Поэтому, если армию, что тогда, что сейчас, водят на улицы города и говорят «давай», солдаты могут дать только одно – это вот, что можно будет дома до третьего этажа красить кровью, что время и происходило. Никаких спецсредств у них не было вообще, кроме, опять же, специфических армейских. Вы много говорили о манере боя римлян. В основном метание холодного оружия из-за больших щитов, изредка рукопашный бой. А как воевали римляне между собой? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, когда мы разбирали первый сезон, что это каждый раз было очень сильно по-разному. Нет такой схемы, что, значит, вот легион воюет против каких-нибудь кельтов, одна схема, против германцев другая схема, против парфян третья схема, друг с другом. На случай гражданской войны специально в уставе пишут: на случай гражданской войны советуем применять.
Делай так.
Делай так. На самом деле все это решается конкретно по ситуации, потому что когда у тебя ветеранский легион, там прошедший только что всю Галлию и половину Испании, против него только что набрали новобранцев, которые только учебку прошли. Но понятно, что у этих ветеранов, вот конкретно с этими новобранцами, больших проблем не будет точно совершенно. Скорее всего, будут воевать так же, как и всегда, то есть до последнего метать дротики на расстоянии. Это же на самом деле огромное заблуждение. Я об этом говорил неоднократно, когда мы беседовали о средневековых битвах, что сражение выглядело, как показывают в кино, что вот развернулись там, два эскадрона, неважно, две пехотные баталии или два легиона. Пошли друг на друга и давай друг друга упорно часами там по-всякому резать, душить. То есть такие случаи в истории известны, когда вот два одинаково, примерно одинаково вооруженных, одинаково обученных, одинаково мотивированных войска, которые успели вовремя развернуться и вдумчиво друг друга часами давят. Такое известно, но, как правило, если дело доходит до хотя бы угрозы непосредственно рукопашной схватки, скорее всего, неважно, пехотный ли, конный ли, скорее всего, будет понятно, кто проиграет до начала этой самой схватки. А самое главное, что это понятно личному составу и тому, кому понятно, что, скорее всего, ничего хорошего их не ждет, он просто начнет утекать оттуда, скорее всего. И, как правило, это вот, наверное, крамольная мысль, я пока ее доказать вот прямо сейчас цифрами в руках не могу, но когда-нибудь я обязательно это сделаю, но для этого потребуется исследование большое проводить, и ни одному мне, что основная часть этих вот схваток заканчивались до того, как они начинались, то есть кто-то оказывался быстрее развернут, лучше вооружен, лучше об этом сразу видно, что-то выходит там условная бригада, то есть легион, да, он уже развернут, как он идет в ногу, все уже понятно, что у тебя твои однополчане это полные лохи, они не умеют так делать.
Немедленно вспоминается художественный
фильм. Просто начинает разбегаться.
«Храброе сердце», где английские войска выстраивались против шотландцев без трусов. По-моему, там даже вопроса не стояло, кто кого затопчет.
Не, ну если бы в самом деле шотландцы были без трусов, вопросов бы никаких точно не было. Вот. А так я и говорю, что вот легион нужно каждый раз смотреть на конкретное сражение, что там вообще было, кто с кем воевал. В конце концов, численность же зависит очень сильно. От численности зависит очень сильно, потому что мы говорим легион, легион. И никогда не было такого, чтобы один легион воевал против другого легиона в гражданской войне. Потому что оказывается, что в одном легионе 6400 человек, а в другом 3200. И вроде и то легион. Но есть нюанс. Скажите, пожалуйста, кажется, еще в первых сериях сериала Цицерон упрекнул Антония в том, что тот носит военный плащ в пределах Рима. Насколько это плохо и почему плащ именно красного цвета? Да, Цицерон упрекнул Антония, потому что Антоний зашел в священные пределы города, ярко символизируя из себя то, что он пребывает сейчас на военной службе. Повторяюсь, это было нехорошо. То есть военный должен оставаться за городом. Если ты, тем более будучи облечённым серьезной властью, заявился в город в военном снаряжении, вот прям вот так вот, в плаще, как по походам, как положено, могут подумать, что это выпад такой общественный насчет того, что сейчас я тут завоюю, например, какую-нибудь
Сенат,
например, завоюю, вот, диктатурку установлю. Это была декларация. Такие декларации не приветствовались. Почему красный? Потому что это красиво. Угу. Вот и все. Во-первых, во-вторых, красный цвет Марса. Соответственно, военные — это слуги Марса, поэтому они одевались в цвет Марса, ну, по крайней мере, старались. В данный период времени Древнего Рима использовалось ли вскрытие животных перед битвой, чтобы узнать исход или предвидеть знамение ее исхода, или это уже было не в моде? Блин, парни, кто вас учит формулировать? Так бы спросил, использовалось ли гадание на внутренностях животных перед битвой? Одно предложение, а вот я тут 5 строк какого-то ужаса, а?
Авгуры.
Да, конечно, использовались. Это обязательно авгуры. Это не в моде, это обязательно использовалось. Только, конечно же, нужно понимать это материалистически, что римляне в это очень сильно верили. Вот, авгуры, скорее всего, были осведомлены о том, что гадать нужно правильно.
Ну, естественно, там это ж известный этот трикс, когда куриц перед боем покормить, если жадно клюют, то это хорошо, поэтому их надо не кормить задолго до боя, чтобы они уж так клевали, чтобы личный состав
двое суток не кормил.
Да.
Вот сейчас они заклюют. Не все ясно с офицерским составом легиона. Командир легиона — трибун, боевые офицеры — центурионы. Вы бы не могли пояснить, кто были такие, чем занимались военные трибуны и трибун Латиклавий в легионе имперского периода? Военные трибуны – это время ранней республики. Военные трибуны – это была очень важная должность в легионах времен, там, ну, наверное, до Гая Мария, потому что потом легионом командовал легат легиона. Причем мог быть легат, который, ну там, ну это уже, правда, при августе, легат пропретор, который командует несколькими легионами, потом шел просто легат, который командовал непосредственно, легатус легионис, то есть легат легион, он так поэтому и назывался. За ним шел трибун Латиклавий, это, как бы мы сказали сейчас, замполит, комиссар. Комиссар при должности камбрига или камдива, дивизионный комиссар, во, вот так вот. Это обычно был молодой человек, которого назначали специально, или его император, или сенат присылал в легион, чтобы он там прислеживал за верностью линии политики партии со стороны высших офицеров, с одной стороны, с другой стороны, в силу того, что молодой, чтобы он набирался военного опыта там. То есть он постоянно находился в действующей армии, если что, мог попытаться, по крайней мере, заместить в бою какого-то командира, возглавить некий там фланг, направление, то есть человек набирался военного опыта. После этого он или возвращался в Рим и занимался гражданской карьерой, или у него открывалась возможность заняться уже, собственно, не гражданской, а военной карьерой углубленно. Ну, это, как правило, был человек из хорошей семьи. Это важно.
С крепкими связями и при деньгах.
Так точно. Потом шел префект лагеря. Это префектус касторум. Это получается у нас третья по важности должность. То есть человек, который командовал размещением войск на постое. То есть как это лагерь будет устроен, это важнейшая часть вообще легионной жизни. Они очень много времени проводили в походах, их походы были очень быстрые, поэтому отдых личного состава в лагере — это было крайне важно. И, собственно говоря, это же не просто отдых, а там, где нужно в случае чего обороняться от негодяев. Обычно туда назначали бывшего центуриона Примпила, то есть первого центуриона первой манипулы, первой центурии, первой когорты сдвоенной. А вот потом шли 5 рыл трибунов ангустиклавиев. То есть ангустиклава – это узкая красная полоса на тунике. Латиклава – это 2 широкие полосы, знак сенатского достоинства. Вот они, собственно говоря, наследники военных трибунов времен ранней республики. Вот, они выполняли должности высших офицеров, соответственно, каждый из них, если что, мог заменить легата на поле боя, если его ранили, убили, взяли в плен, вот он мог выступить вместо легата непосредственно на поле боя. Дальше потом, понятно, средние офицеры, центурион примипил, все часто встречается мнение, что он примус пилум, то есть первое копье. Он примус пилус, это первая шеренга, то есть центурион первого ряда, первой шеренги. Ну, мы бы, наверное, смогли его назвать что-нибудь типа начального штаба, вот так вот, по нашим меркам, ну, где-то около того. Опять же, эти должности, они напрямую с нашими трудно пересекаются. Потом, ну, если, опять же, легион развернут по полной схеме, 59 центурионов, каждый из которых, в зависимости от нумерации, был младше предыдущего по статусу в легионе. Вот, ну, потом у каждого центуриона был опцион, то есть ротный старшина, как по-нашему это, наверное, можно обозвать, и его зам тессерарий, которые непосредственно занимались тем, что дрючат личный состав. Вот. Ну и дальше шли уже деканы, то есть командир десятка, отделенный командир, или, если говорить про конницу, декурион. Вот примерно так. Вообще, по этому поводу написано столько книжек хороших, что я даже удивляюсь. Возьмите, ну, для начала, просто я всем советую.
Вот ты интересно, ёлки, Питера... хочу читать. Проще тебя спросить.
Спросили, отвечаю. Возьмите Питера Коннелли.
Хорошие книжки у меня есть,
да. «Греция и в войне», например. А они на русский переведены, правда, не очень переведены, но, и нужно понимать, они очень популярны и сильно не бесспорные, но чтобы причаститься темы и потом углубляться дальше, если вообще будет интересно, то вариант очень хороший. Это именно как научпоп, он отлично сделан, хорошо иллюстрирован и интересный. Да, не бесспорный, но начать изучать с него можно. По крайней мере, таких вопросов вы задавать не будете уж точно. О-о-о-о! Скажите, кто кого переборит? Римский легион или швейцарская баталия? Банда ланцкнехтов. Я не знаю, это телефон заставляет так писать, видимо.
Не знаю.
Переборит. Парни, ну, швейцарская баталия – это 14-15 век, 16 век нашей эры. Римский легион, о котором мы сейчас говорим, это первый век до нашей эры, между ними 1500-1600 лет. Как вы думаете, кто кого переборит? Если мы говорим о швейцарской баталии второй половины, конца 15-16 века или банде ланцкнехтов, то с ними будут 3-4 пушки. Вот. И кто кого переборит, уже вопросов вообще не стоит никаких, потому что эти самые 3-4 пушки засыпят легион картечью, и с безопасной дистанции, разумеется, и тут уже все будет ясно, кто кого переборит. Вы сказали, что два легиона перешли на сторону Октавиана. Как это происходило? Легион отказался выполнять приказы Сената, а ведь легион финансировался из казны. И если Антоний контролировал Сенат, не мог ли прекратить финансирование легиона? Значит так, мог или не мог – это вопрос вообще не ко мне, это вопрос сугубо гадательный. Мог он сделать все, но сделан он так, как сделал, вот то, что мы знаем из источников. Во-первых, Сенат, да, конечно, он контролировал финансы, но это же время полного хаоса и только что прекратившейся, и, кстати говоря, разгорающейся там уже по третьему кругу гражданской войны. Легион стоял в провинции, он получал деньги прямо в провинции. Они же не шли сначала в Сенат, а потом из Сената в легион. Там наступило время, как бы мы сейчас сказали, полевых командиров. Вот Октавиан там сел в этой провинции.
Угу.
Ну все, денежки поступают Октавиану, отнюдь не Антонию. Он платит солдатам. Если что, солдаты заходят в то место, где эти деньги должны поступать, и убедительно объясняют, что личный состав давно не получал жалования, а пора бы, вот, приходилось платить. Там не поспоришь. А то, что мог Антоний или не мог Антоний, он очень много чего мог, но, как мы знаем из массы источников, сделал он вот именно так, как он сделал. И Октавиан сделал так же. Выяснилось, что Октавиан делал умнее и лучше. По результатам. Часто римские солдаты рисуются с красными элементами экипировки, то щит красный, то мантия, то гребень, то юбка, откуда инфа такой доминирующей цветовой доминанте. ниоткуда, это просто придумка, что вот, как я только что сказал, легион, это он римский, в Риме Марс – бог войны, и все должны быть в цветах Марса. Это, конечно, не так далеко, потому что какие только там цвета не использовались. Я сильно подозреваю, что использовались те цвета, которые удалось быстро достать к моменту заказа данного снаряжения. Вот и все. Потому что не было, ну, вообще у нас нет ни одного источника, который бы говорил, что все щиты красные, все гребни красные, все туники красные, все плащи красные. Чушь собачья, конечно, нет. Мы просто не знаем таких источников, а раз мы не знаем, мы не имеем права об этом говорить. Более того, мы знаем массу вариантов, когда раскраска была там и синяя, и зеленая, какая угодно. Ну, опять же, я же говорю, что вот у вас заказана партия щитов, их нужно сделать там за неделю 1000 штук. Блин, у вас только зеленая краска. Все, щиты, да, щиты будут зеленые, ведь важно, чтобы они а были, б были покрашены, потому что краска сильно предохраняет от влаги. Значит, должны быть покрашены. В какой цвет – это уже вообще отдельный вопрос. Я вот помню на заре моей реконструкции, как у меня мой герб появился лыцарский в реконструкции, я себе нарисовал, как юноша хорошо рисующий, сильно амбициозный и немного понимающий в геральдике, я себе нарисовал шикарного совершенно золотого леопарда на черном поле, прям вообще такое все английское-английское. Ну и у нас был в 96-м году первый наш турнир, в котором я принимал участие. Сидел я в общаге у моего непосредственного боевого командира Алексея Снытко. Привет, Лёш. И щит-то я соорудил, он уже был весь обтянут тканью, там висели ремни, нужно было украсить. И, значит, смотрим, я на Лёшу, Лёш на меня. Лёш говорит, чё смотришь, давай крась. Я говорю, ну, понимаешь, я на листке-то нарисовать могу, а значит, тебе вряд ли. Ты же инженер, а вот как раз получал образование инженера, ты же можешь там по точкам все нарисовать? Он говорит, нет, не могу, давай ты. Я говорю, так, слушай, надо что-то делать. Понятно, что леопарда вот такого мы не нарисуем. Понятно. Давай простой геометрический герб, например, стропила, ну, на время. Угу. Да окей, давай стропила, стропила, это по линейке вот так вот шеврон нарисовал, это мы сможем. Отлично. Я говорю, ну, по крайней мере, хоть цветовую гамму выдержим, черное и золотое. Лёша говорит, сейчас полез под кровать и говорит, слушай, говорит, Жуков, у меня есть только зеленый и желтый. Собственно, все. Это идеальная, я считаю, легенда появления герба прямо вот средневекового. Ну, я думаю, что в Римской империи щиты примерно так же красили. Надо бы красный с золотом и с белыми молниями, да, Юпитера.
Но есть только черный.
Но у меня есть только черный и белый, собственно, краси. Разное. Почему принято считать, что слово «царь» происходит от слова «кесарь»? Разве не от слова «ксеркс»?
От «ксерокса».
«Ксерокс», да, точно. Мне кажется, персидский вариант ближе подходит, да и всех восточных правителей принято называть царями.
Ключевое слово «кажется».
Кажется и принято. Вот у тебя принято и тебе кажется. Двумя руками перекрестись, слово «царь» – это слово «кесарь». «Ксеркс» никакого отношения к слову «царь» не имеет вообще, а восточных правителей принято именовать царями в нашей традиции, в русской. Только так. Потому что «ксеркс» и «артаксеркс», какие бы они ни были замечательны, они такого следа в истории, как «цезарь», не оставили, и Персидскую империю создали не они, это им ее создали. Поэтому да, «ксеркс». Как Римская империя приняла христианство? С трудом.
Как и все.
С трудом приняла
огнём христианство. Огнём и мечом.
Ну как, там сначала вдруг оказалось, что в военных чинах оказалась масса христиан, просто масса, при этом их постоянно мочили всякими способами. И даже военные, профессиональные, причем даже в офицерских чинах, которые могли бы оказать массу неприятностей, когда дело доходило до того, что вот не воевать с внешним врагом, а вопрос такой, ты веру меняешь или мы тебя убьем? Он вдруг переставал сопротивляться, потому что его вера запрещает, угу. И говорил, давайте мочите, мы, говорит, мы тебя страшно убьем, говорит, мочите страшно, Вот. И это, в общем, происходило не один далеко раз. В общем, явление было довольно массовое. Вот император Константин в IV веке вдруг сообразил, что если этим людям, которые готовы просто за веру умирать самыми неприятными способами, сказать, что верить вам разрешаю, боритесь за веру, что они смогут на поле боя это сделать, и вдруг оказалось, что да, когда всем этим людям разрешили за веру не умирать, а мочить нехристи, оказалось, что они ого-го какие. Ну и в итоге Миланский эдикт, собственно, это первый эдикт, который разрешил свободно исповедовать христианскую религию, это начало IV века, там вслед за этим мы его постепенно сделали уже просто государственной религией. Вот так империя приняла христианство. Да, ну, конечно, он был не миланский, а медиоланский, тогда Милан назывался именно так. О-о-о! Прям заранее. А как титул король мог произойти от имени Карла, если его вообще-то звали не Карл, а Шарль? Англичане, кстати, тоже не знают, что им правили целых два Карла. Чарльзы были, а вот Карлов нет. Да и потомков называют каролингами только мы, а на Западе они называются карлинги. Братан, слово «король» – это русское слово, и только, потому что вот именно у нас слово «король» происходит от имени Карл, Карл Великий.
Ну, говорят, через чехов до нас.
Ну, да, через славян, естественно, через братушек да. с той стороны.
Просто они его так произносят – «король».
Король, да.
Король, у них... А у нас превратился
«король», да.
При этом отмечаю, что все короли, они на самом деле
рексы,
кинги, конунги, кёниги там и прочее. Да,
у итальянцев король. Он ре, у французов руа, вот, у немцев кёниг, вот. А
der große König,
он сведишен Königreich, зенемих, зенен трейнен динен. Уссарусса! Всея Руси, мне очень понравился. Уссарусса! Просто гениально! Иван Васильевич! Хотелось бы понять, о чем говорит интурист.
Ну, слава.
Еще один. Всегда думал, что король тот, кто носит корону, а корона происходит от латинского слова венец, венечной артерии, а коронария. Нет, король – это Карл, а не тот, кто носит корону. Только что объяснили, почему.
А эта самая корона, если я правильно помню, их же несколько было у римлян, да? Например, вот та, которая наиболее привычная, она символизировала крепостную стену.
Да.
За взятие, кто первый на стену взобрался, на нее она, по-моему, больше всего и похожа.
Похоже, да. Вопрос про вино.
Кино и домино.
В социальных сетях попалась информация, что эти времена не получалось надолго, наверное, в эти времена не получалось надолго сохранить вино. Отсюда оно либо кисло, либо его стабилизировали сахаром, медом и изюмом. Поэтому его часто пили разбавленным водой, насколько эта версия правдоподобна. Ну, вообще, да, вино далеко не все было фалернское. Как правило, оно было не фалернское, поэтому, по нашим, конечно, понятиям, оно было страшная кислятина.
Ну,
как...
Шавырло, да?
Шмурдяк. Оно очень часто было сухое, причем совсем кислое, и, конечно, туда старались сыпануть меда, изюма, чернослива, взболтать мощно, вот, а водой его разбавляли там... То его водой, то воду вином опять же разбавляли. Понятно, что вода была иногда тухлая, а вино все-таки спирт.
А иногда морская.
Иногда морская, да. Так что, в общем, правильно слышал.
Я думаю, они его столько выпивали, что оно не залеживалось.
Ну, учитывая, что они, в общем, вино пили, как мы воду. Нет, понятно, что если любое вино простоит долго, оно превратится в уксус неминуемо. Почему Октавиан вообще вынужден был выпрашивать наследственные деньги у Марка Антония? Какое отношение к деньгам Цезаря имел Антоний? Он имел то отношение, что он их тупо хотел отжать. Вот прямое, и все.
Да, у него была такая возможность.
Да. Потому что это ж наследство такого размера. Я не знаю, с кем сейчас такое состояние вообще можно сравнить. Есть ли сейчас у кого-то вообще такое состояние, какое было у Цезаря? И что характерно, он не мог при помощи нажатия нескольких кнопок на компьютере сделать перевод своему наследнику. Это все было земля, недвижимость, там сундуки с серебром и золотом, ювелирные изделия. Это все нужно было просто перевести куда-то. А большую часть этого контролировал Антоний физически. Поэтому он, конечно, обещал несколько раз отдать, а потом решил, что ну его, к черту, и так нормально. Кстати, естественно, часть этих денег Октавиан контролировал изначально, потому что, опять же, далеко не все было в Италии или не там, где Антоний мог дотянуться. Поэтому часть средств Октавиан мог использовать, правда, далеко не все.
Ну, собственно, вопрос не совсем понятен. То есть совершенно вроде ясно, что деньги контролирует Антоний. Хочу отдам, хочу не отдам. А Октавиан, ввиду изначально отсутствия воинской силы, вежливо спрашивают, давайте решим по закону как-нибудь, это все-таки мое, вот завещание, вот я, вот Поска. А Антоний обещает подумать. Ну и в результате задумчивости гражданская война.
Слишком долго думал. Да. В чем смысл сцены с разбиванием статуи Конкордии? Ну, товарищ, это же просто святотатство, и человек специально идет на святотатство, чтобы все подумали, что он конченый отморозок, и испугались. Все.
Что на его стороне Аид, он гораздо более сильный.
Дис.
Да.
Очень смешное было обсуждение на тупичке, почему он не Плутон. Там тут же знающие товарищи сказали, что в Америке человек, который с мрачной рожей говорит, что «I'm son of Pluto», так тут же представляют себе собачку Плуто из диснеевского мультика, и вся аудитория падает под диван. Варен в одной из сцен разбил статую Конкордии, какое наказание следовало в Риме за такие действия, священными статуями богов правителей иных важных персон, имело ли значение, чья статуя, при каких обстоятельствах ее разбили, осквернили, не знаю. Вот так отвечу коротко.
Ну, я думаю, что, наверное, если бы на месте поймали, то не поощрили бы. Это примерно как на портрете члена политбюро что-нибудь нарисовать, как-то это тебя не похвалят. Это не совсем хулиганство, это совсем плохо.
Вандализм?
Да.
Как много всякого археологи нашли на дне Средиземного моря. Корабли тонули часто. О, да. Подводная средиземноморская археология, да и черноморская, кстати, тоже. Это
балтийская.
Ну, это гораздо раньше началось. Гораздо раньше. Тем более на Балтике бывает холодно и плохо, и там нырять можно не всегда, а на Средиземном море можно нырять гораздо чаще. Поэтому там подводная археология такого размера вообще, это что-то непередаваемое. Там находят все буквально, там оружие, амфоры. Там с зерном, с вином, неважно, какие-то горшки, деньги,
кости.
Известный этот пентакотерский механизм. Нашли, правда, еще греческий, если я не ошибаюсь, а не римский.
Калькулятор, да?
Ну, этот самый навигационный вычислитель механический. В общем, там я вот даже не знаю, где еще такое можно вообще найти, только под водой. Потому что корабль, он весь все время набит ништяками, даже если он сейчас груза не везет, просто потому что на нем живет толпа людей. И у них куча скарба. Если это все топнет, потом археологи радуются. Да и сам корабль-то это интересная находка очень всегда. А вот Антония Октавиана по мордасам отлупил. Как в римском обществе решались межличностные конфликты, и мог ли один благородный муж дать врепу другому, какие могли быть последствия? Тут право действовало очень просто. Если Октавиан смог бы доставить Антония немедленно в суд, его бы, конечно, судили за причинение физического ущерба. Вот морда, вот она побита. Будь добр, объясни, почему так вышло. Если бы Антоний это сделал при свидетелях, которые готовы были бы выступить против него в суде, то да, против него тоже можно было бы выставить уголовное преследование. Ну, просто факт в том, что в то время против Антония невозможно было никакого уголовного преследования, потому что он был, ну, фактически глава республики. Кто бы его стал судить? Вот вопрос. Ну, а так, в принципе, если кто-то кого-то побил, там от нашего случая отличалось только то, что там, если нет прямо сейчас свидетелей, ты должен был и, ну, по крайней мере, надежных свидетелей, ты должен был и подозреваемого, и свидетелей сам доставить в околоток. Это не всегда возможно было. Вот, ну а если ты в ответ человека, на которого тебя напал, взял и зарезал, то тебе сказали: молодец, ты не загружаешь суд всякой фигней. Вот вы разобрались по-своему.
Очень хорошо.
И очень хорошо, все. Тут опять же вопрос был в семьях, потому что если семья убитого, после того, как этот убитый напал на первого с какими-то намерениями, вот семья бы узнала об этом, она бы начала преследование, ну могла, по крайней мере, начать. Тут нужно было уже с семьёй идти на мировую, а это целый комплекс мероприятий. Поэтому если какой-то, значит, вот эксцесс, тебе набили морду, ты взял, значит, арбалет и его застрелил, лучше было делать это по-тихому.
Ибо, как гласит древнеримская поговорка, обращаясь в суд, ты берешь волка за уши.
Во время сцены с топлением людей у Мемии на шее висит медальон в виде рокерской козы. Что это значит? Это значит богатую фантазию художника или ассистента режиссера по реквизиту, не более того. Там все эти украшения придуманы. Дубины у охраны Антония использовались как оружие. А я не помню, какие там есть дубины были у охраны Антония.
Как из виноградной.
А, эти самые.
Кривые палки.
Ну, у Центуриона. Да, 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 да. Я понял. Да, конечно, использовались еще как. Блин, эти виноградные палки, если я товарить, там второй раз может не потребоваться.
Даже Петр I любил это дело.
Да.
Носил с собой дрын для вразумления. Про это есть русская поговорка. Палка нема, а даст ума.
Как в дурацком фильме V for Vendetta, там одна была хорошая фраза.
Идиотский, блин.
Палка – лучший воспитатель.
Вот да, это
вот,
да.
Тут была хорошая фраза. Страдания в арены понятны, но вот это вот броситься на меч, исполнил свой долг и вспорол живот, насколько практиковалось в Риме, неужто дух самураев и там витал, еще как витал.
Неизвестно, где он гуще витал.
Да, кстати, вообще неизвестно, потому что у римлян вот это вот броситься на меч, это было настолько распространено, начиная с ранней республики, что вот все пропало, у тебя урон чести, ну вот все, меч воткнул в землю и сверху прыгнул. Это причем довольно просто и быстро, когда вот так сделал. Потому что, ну, если ты уж прыгнул, то тебе уже не остановиться будет на меч, ты упадешь, и он с тобой что-нибудь летальное исполнит самостоятельно, а там высшей доблестью было не броситься на меч, а натурально вскрыть себе по-самурайски живот, там разрезать жилы и прочее. Да, ну, кстати говоря, это вот тоже был вариант совершенно, на наш взгляд, омерзительный – собрать друзей на попойку, нажраться и прямо на глазах у всех вывалить кишки на стол или разрезать сонную артерию, залить всех. Друзья в это время должны были радостно хохотать, продолжать бухать, лапать теток за всякое, чтобы умирающий напоследок понял, что тут все нормально, оставляет людей в хорошем расположении духа, никто не расстроился, все довольны его твердостью характера.
Ну, я бы вдогонку еще сказал, что далеко не все японцы себя вскрывали, то есть был, как он там, Кайсяко, то есть
да.
Второй, он же
Кайкюсин.
Да. Секундант. Секундант, да. Это кто не знает.
Второй
да. То есть гражданин вставал
втыкал
на колени, брал ножик и только прицеливался.
А ему там вот так.
А второй тут же отрубал ему башку. Отрубал аккуратно. Она должна была
повиснуть на
лоскутке и аккуратно упасть. А не так, чтобы слетела и лязгала зубами под ноги к брату.
Я могу сказать, что целиком голову отрубить вот так, чтобы она не повисла на куске кожи, почти невозможно, если не зафиксировать человека на колоде. Вот хоть ты тресни, ее целиком ее снести почти никак.
В моем разумении.
Там самое главное позвоночник перерубить. Все. Да,
в моем разумении, даже просто отрубить башку сабли, это, по-моему, не просто.
Это нереально просто.
Мясники, обращаю внимание, люди, склонные к функциональности, саблями не пользуются.
Почему-то не
пользуются. И в прыжке ничего не рубят. Там топоры мясницкие, которые вот по костям
ходят. Или мегатесаки вот такие вот. Вот. Так что самоубийство, особо героическое и публичное, в Риме считалось правильным и хорошим делом. Забегая вперед, Антоний ввел санкции против Октавиана, запретив отгрузки зерна в Рим. Однако капитан судна с зерном мог сказать в Александрии, что едет, например, в Афины, а на самом деле уехать в Рим. Не проконтролируешь ведь, куда корабль ушел. Почему тогда санкции Антония работали? Ну, видишь ли, он из Александрии отплывал в Рим, где у Антония тоже были свои люди, между прочим, администрация работала, и вот корабль из Александрии с подорожной в Афины приезжает в Рим, и его на таможне спрашивают: «Чувак, ты не заблудился?
Мальчик, ты чей?
Ты же вроде-то Афины там». А он такой: «Да я тут решил вашего начальника слегка это через это самое кинуть». Они такие: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну и дальше, вот это вот начиналось бы интересное всякое.
Ну, вопрос, в моем понимании, стоял только в скорости передачи информации. С какой скоростью бы дошло, что вот гражданин что-то там нарушил,
не, ну как?
Туда отвез, не туда отвез.
В Риме знали, что Антоний запретил.
Да.
И там таможенники. И вдруг из Александрии приплывает корабль. Ему спрашивают: ты больной? Ну нет, он мог сказать, конечно, что я уже второй год в море, я слишком долго, эй, моряк, я слишком долго плавал. Ну, это могло один раз прокатить, но однако что и не, так же и все время это не прокатит. Поэтому, конечно, санкции работали. А вот потом, когда бы в ту сторону сообщили, что вот сейчас к вам этот приплывет, вы знаете, он такой залетчик контрабандный, сделайте с ним что-нибудь. Могли сделать, кстати. Хотя все равно контрабанда – это всегда супервыгодно, потому что если что-то запретили поставлять, это сразу всем нужно, значит, будут возить.
Деньги.
100%, да. Потому что ведь не обязательно нужно было привезти в Рим непосредственно, можно было привезти куда-нибудь еще, в какой-нибудь там, в Неаполь, и потом по суше доставить в Рим. Поэтому, конечно, полная блокада в это время была вообще не только нереальна, но даже приблизительно нереальна. Ее возможности обойти было масса способов.
Как сейчас в США кокаин возят? Приплыла самодельная подводная лодка, всплыла где надо у побережья, выгрузили, и все хорошо. Не надо заходить в порты.
Конечно. Мое сердце возрадовалось, когда Пула вылил ведро дерьма на улицу. И я решил спросить про античные мерзости. Мочу римляне собирали использовать для стирки. Иосиф Флавий в Иудейских войнах говорит, что те, кто работал на Мертвом море, использовали месячную кровь женщин для того, чтобы отделить асфальтовые массы, которые прилеплялись ко дну лодки. Неужели месячные выделения шли в дело, или Флавий привирает?
Мне кажется... Сколько они там месячно выделяли, я даже представить
боюсь. Чтобы на лодку хватило.
Да, какая-то чушь. Чисто с точки зрения химии это ни к чему, с точки зрения магии огромное количество не надо, чушь какая-то.
Как в то время в империи обстояло с добычей информации о том, что и где происходит, были ли у политиков свои агентурные сети, были ли обязательные государственные формы отчета о происходящих местах, городах, провинциях.
Камрад, когда ты со своими друзьями общаешься, они тебе рассказывают про других друзей, это и есть твоя агентурная сеть, они есть у всех, у правителей они еще и за деньги, и поэтому гигантские просто всегда.
Неминуемо. А обязательные государственные формы отчета, конечно, были, потому что вот, например, какая-нибудь Капуя, из нее нужно собрать, там, ну, условно, 50 тысяч долларов налога, значит, будет некая отписка, что вот мы в этом полугодии перевыполнили план по сбору налогов. Почему? Потому что у нас вот смотрите, у нас отчет прилагается о местных зерновых сборах. Вот у нас столько собрали зерна. У нас сегодня в этом полугодии план перевыполнен. Это приезжает тебе в Рим. Это как минимум та информация, которую ты, получив, можешь сделать огромные, далеко идущие выводы. То есть в Капуе все в порядке. Значит, что там? Значит, можно туда ввести какие-то дополнительные сборы или расквартировать где-нибудь рядом еще один легион, чтобы он там нормально кормился. Короче говоря, это информация ценнейшая. Вот просто о том, как, в каком экономическом состоянии находится у тебя тот или иной регион. Говорят, разведка во всем мире в первую очередь не Джеймсов Бондов засылает, а скупает газеты. Потом их листает, делает сводку новостей, аналитики их анализируют. В то время, я думаю, что никто ничего нового не придумал. Только что газет не было, было не так удобно. Вот у нас есть Люций Варен, был центурионом, стал магистратом, а затем важноцельным сенатором, а потом смотрящим по Авентину. Мог ли теоретически человек проделать такой путь, и мог ли сенатор стать смотрящим у бандитов? Ну, во-первых, конечно, карьера Люция Варена полностью придумана, вообще полностью. Но сенатор стать смотрящим над Авентином, конечно же, не мог, потому что сенатор или человек, претендующий на сенаторскую должность, или человек, бывший в сенаторской должности, мог возглавить какое-то народное сопротивление большое. Это человек просто другого уровня вообще, ему с бандитами не... Ну, конечно, да, он их мог привлекать к неким работам. Но заниматься тем, чтобы он крышевал бандитов, это невозможно вообще. Просто потому что, еще раз повторюсь, это человек абсолютно другого уровня вообще. То есть, да, повторюсь, бандиты могли быть ему полезны, но смотрящий по Авентину – это мелко, мягко говоря. Потому что возглавить народное восстание – да, подавить народное восстание – тоже да, но сенатор – это человек, который посылал в бой легионы, какие там бандиты, вы о чем?
Шайка гопников.
Да. И вообще, конечно, вот эта вот карьера Варена в кино, она у меня, когда я еще смотрел первый раз, вызвала огромные вопросы, как мог Антоний, полковника фактически, ветерана, который, ну, пускай, что это, скорее всего, фантастика, который уже был сенатором, послать смотреть за бандосами, вы, ну, чего?
Уровень, я не знаю, как директора Академии наук взять, отправить ларьки крышевать.
Ну, я не знаю, да, да.
Абсурд.
Абсурд, его просто не могло быть вообще, потому что Варен, если бы он в самом деле сделал такую карьеру, это был бы просто адский ценный кадр, его можно было использовать в международной политике, человек Египет знает как свои пять пальцев, например, его можно было туда послать, чтобы он там, вот, чтобы он Египет крышевал, или там, например, город в Египте. Это я бы поверил легко. А вот так, ну это же просто, это даже, знаешь, не микроскопом гвозди забивать, а это с орбиты уронить телескоп Хаббл, чтобы гвоздь забить. Вот это вот да, оно. Разве Филиппики – это гневная речь Цицерона против Антония, а не греческого оратора Демосфена против македонского царя Филиппа? Конечно, Филиппики – это речь Демосфена против македонского царя Филиппа. С тех пор все эти вот обличения назывались Филиппики, в том числе Цицероновы произведения тоже попадали в жанр Филиппики, о чем я, собственно, говорил. Клим Саныч, если была оргпреступность, значит, должна была заносить римскому рубу малую долю. Зафиксированы ли в источниках подобные вещи? Они сейчас не фиксируются, товарищ, ты что, с ума сошел, что ли?
Получено от бандитов.
Да. Обязательно. А потом с этим еще в канцелярию идешь, в бухгалтерию идешь.
На всякий случай, даже сейчас в РУБОПы никто не заносил. Могут платить деньги конкретным личностям, могут не платить, кстати, а за какие-то услуги. А так, чтобы с Ломоносовского района 150 тысяч долларов, приходный ордер в РУБОПе сидит. Вы чего, ребята?
В обсуждении второй серии первого сезона вы говорили о греческом полисе на Таврии, где матрос заходил к гражданам с черного хода. Сейчас уже можете сказать, что это был за город? Я уж тогда сказал, что когда надпись, эту самую нецензурную, которую обнаружили в общественном сортире, опубликуют в том виде, в котором она была опубликована, я тогда смогу это сказать. Нет, сами ищите по совпадениям в научной литературе, потому что я не имею права разглашать такого рода информацию вот везде, что вот там такое-то. Я могу это в кулуарах кому-то рассказать.
Только серьезные парни знают, что это.
Вот. Я еще раз повторяю, когда информация будет опубликована, вот тогда да, сейчас она не опубликована, я не могу о ней распространяться публично. Октавиан занял 3 миллиона, не могу понять, что он собирался дальше делать, как отдавать бабло кредитору, если Марк Антоний отказывался наследство передать. Ну, во-первых, Октавиан, конечно, сильно рисковал, потому что у него проблема была не в ростовщике, у которого он занял 3 миллиона, а в Марке Антонии, как ты верно заметил, потому что бог с ним, с ростовщиком, он, так сказать, взаимодействие со своим старшим коллегой мог тупо не пережить, причем очень даже запросто. Поэтому, ты знаешь, когда вопрос, что тебя, может быть, там через 3 дня шлепнут, тут сразу как-то занимать деньги гораздо легче.
Да.
Это раз. Во-вторых, Октавиан, об этом знала вся республика, был законным наследником Гая Юлия Цезаря. А значит, обеспечение долга у него было крайне надежное, потому что Рим – это все-таки закон, потому что у них с законом был был, вот, ну, относительно, конечно, того времени был полный порядок, есть законный наследник, и он под свое наследство берет всего лишь 3 миллиона, а там 700 миллионов, 700, поэтому, конечно, там, любой ростовщик там, тебе скажет, конечно, блядь, бери, конечно, бери в долг-то, это же отличный клиент просто, он точно отдаст.
Ну и тут слово «рисковал», по-моему, основополагающее в таких делах. Невозможно угадать, что получится.
Нет, ну только же надо рисковать. У него был вопрос, вкладывать в политику деньги, тогда да, можно занять, или не вкладывать, ну тогда бы он бы не стал бы Августом, а он им стал. Неужели, правда, могло быть такое, что какие-то римские бандюки просто ворвались в дом уважаемого человека, например, Люция Варена, центуриона первого копья, блин, магистрат и приближенного самого Цезаря, и пока его нет дома, забрали его детей и вот так запросто продали в рабство? Конечно, нет. Во-первых, центурион не первого копья, он не был первым копьем, это не примус пилум, а примус пилус, как я уже говорил, это первая шеренга. А, во-вторых, они бы могли ворваться в дом и зарезать всех, это могли бы, а вот с реализацией римского гражданина на рынке рабов возникли бы неминуемые проблемы, их бы просто не смогли продать, вот так. Это было просто невозможно вообще, потому что да, римского гражданина можно было лишить гражданства сначала, а потом продать его в рабы, я так, насколько понимаю, редко, но случалось. Но бандит не может никого лишить гражданства, он потому и бандит, он сам-то не очень.
Его самого лишат чего-нибудь.
Да. Хотелось побольше узнать о домашних питомцах в Риме первого века, если об этом что-нибудь известно. Кому отдавали предпочтение? Пёсикам, кискам или птичкам, или это был удел только богатых? Ну, домашний питомец, как ты понимаешь, это не домашний любимец, а это сугубо функциональная вещь. Поросенок тоже домашний питомец. Однако его держат с одной целью – сожрать. Соответственно, пёсик – это должен быть такой совершенно охреневший мастиф с вот такими зубами, отпугивать нехороших людей от дома. Котик должен ловить мышей, которые гадят у тебя в подвале и пытаются жрать припасы. Вот, поэтому вот эти все домашние любимцы, они человеком одомашнивались, начиная с эпохи неолита постепенно. И к римскому времени их был полный набор. Котики ловили мышей, пёсики ловили бандитов, свиней жрали. Вот.
Всех любили.
Всех любили при этом. Правда ли, что перед смертью Октавиан сказал, хорошо ли я сыграл комедию жизни? Как, по вашему мнению, в чем такой успех Октавиана, был ли он гением или ему просто повезло? По поводу всех предсмертных фраз, это в 99,9 случаях из 100 это просто придумки литераторов разных, в том числе и непосредственно римских литераторов, чтобы это так драматично прозвучало. А успех Октавиана, ну блин, успех Октавиана, это успех Октавиана, потому что, во-первых, это был сын своего времени, потому что республика помирала и уже почти померла, уже ко временам Гая Мария с ней были большие проблемы, и тем более к Люцию Корнелию Сулли. Центростремительные устремления, центростремительные процессы вызвали к жизни таких людей, как Сулла, как Юлий Цезарь, как Октавиан, собственно говоря, Марк Антоний, Каталина, вот все эти люди, которые пытались захватить единоличную центральную власть, это были продукты эпохи, это был продукт объективных процессов прежде всего в экономике, ну и вслед за этим в общественных структурах. Потому что и Октавиан, и Гай Юлий Цезарь никогда ничего вот подобного не смогли бы добиться во времена ранней республики, просто потому что к этому не было никаких объективных предпосылок. Сколько людей, которые существовали тогда на политическом Олимпе и там боролись, потерпели поражение? Да там их сотни просто, которые вообще пропали со страниц истории, не оставив там никакого следа, кроме там записей в две строки в той или иной хронике. Это все были люди, которые пытались сделать то же самое, что сделал Октавиан и Гай Юлий Цезарь. Какой там отбор был, какое там это вот сито было перетряхнуто, чтобы выпали вот такие вот две жемчужины подряд, как Юлий Цезарь и Октавиан. Это, повторюсь, не вопрос только лишь личностных дарований. Это вопрос того, что это объективный процесс, который дает реализоваться этим дарованием. Вот так.
Там в конце как там повезло или что?
Или ему просто повезло?
Просто повезло. Сколько лет он там рулил? 40 сколько-то, да?
И все время ему просто везло.
Все время ему везло, комрады, но не серьезно. У него, кстати, жена еще умная была,
да,
в которой он писал конспекты, прежде чем перед ней отвечать. Да. Серьезная дама была. В кино, к сожалению, не совсем так.
Она, но там даже интереснее.
Только по морде его лупила периодически. Да-да-да, очень смешно. В сериале совсем не показывают семью Брута, жену, детей. Складывается ощущение, что род Юниев состоит только из самого Марка да его мамы. Выглядит как-то совсем сиротливо. А как обстояло на самом деле, что стало с родом Юниев после смерти Брута и Сервилии? Ну, во-первых, Сервилия не была из рода Юниев, она была из рода Сервилиев, как-то не странно. Поэтому, поэтому Марк... Да, конечно, сиротливо, но там, знаешь, там и Марк Антоний, семья вообще не показана. Вообще не показана семья Цезаря и вообще почти ничья семья, кроме Октавиановой.
Ну, а Цезаря, там... Цезаря там жену показывают.
Ну, чуть-чуть.
Да.
Ну, тоже ведь, знаете, было немножко не так.
Я там считаю, него... что они нужны только для решения художественных задач. Точно так же, как семья Помпея, которая должна была стоять на корабле и видеть, как отца зарезали там на берегу, это добавляет изрядно драматизма. А Бруту зачем?
Это ж кино, там, ну никак. Там, если показывать всех их родственников, а это же Рим, это же очень большая деревня, там все друг другу родственники. Там вот вообще не сказано, что Сервилия была сводной сестрой Катона, например. Там не сказано, почти ничего не сказано о том, что вот все эти люди, которые друг с другом воевали, были замужем, женаты и так далее на родственницах друг друга. Вот просто вот так вот. Они все были, весь этот бомонд римский, они там все были, может быть, седьмая вода на киселе, но родственники друг другу. Их же было очень, очень немного. Очень немного. Это один чертов город, пускай очень большой город, но это один город с населением максимум в миллион человек. Это 1/5 Питера, 1/6 современного Питера. Ага. Вот сколько у нас самых богатых и уважаемых людей в Питере сейчас при капитализме? Ну, я думаю, так, человек 100 приблизительно. Вот там их тоже было человек 100, ну, семей, конечно, 100. И вот эти 100 семей, они на всю сначала Италию, а потом половину Евразии поставляли уважаемых людей. Вот, собственно, и все. Да, ну и показывать их, конечно, всех в одном кино, блин, ну это была бы Санта-Барбара, где бы просто непрерывно бы все ходили и спрашивали, а он, а она, а что мой делит-то и спит-то, да, что он чебучил. То есть…
Для решения художественных задач, короче, да, ненужные.
Ненужные, что там с ними стало?
А семья была убрана.
Конечно.
Всех убили потом?
Нет. Или это не кажется? Род Юниев был большой. Сервилия, она вообще пропадает со страниц хроник, и вообще любых источников, я просто не знаю вообще, что с ней стало. Вот после битвы, если не ошибаюсь, при Филиппах, о ней есть какое-то упоминание, и потом она просто исчезает, то есть о ней нету никаких упоминаний, мы просто не знаем, что с ней было. С одной стороны, с другой стороны, она сама ничего плохого не делала, чего бы её стали терроризировать. У Брута было две жены, которых вообще не показывают, у него была первая жена Клодия Пульхра, он с ней развелся, и, несмотря на протесты своей мамы, женился на собственной двоюродной сестре Порции, которая после того, как он погиб при Филиппах, ну, собственно, самоубился при Филиппах, там не очень понятно, то ли она уже была сильно больна, и она умерла от болезни, потому что есть, судя по письмам, какие-то упоминания, что у нее было не все в порядке со здоровьем, или она самоубилась непосредственно после смерти мужа, говорят, нажралась углей из жаровни.
Это покруче уксусной кислоты, пожалуйста.
Вот. Ну, это опять же, мы не можем сейчас точно сказать. Насколько я помню, я, кстати говоря, вот…
Первый раз такое слышал.
Вот. Жуткая баба. Я что там случилось с детьми Брута, я даже не знаю, вообще были ли у него дети. Я сейчас не могу вспомнить, вот мне в тупик поставили.
Маленькие брутята.
Брутятки-то у него были, по-моему, не было. По-моему, он, собственно, бездетным помер. Ну, там у его папы зато там у него родственников был караул.
Как говорил Джеки Чан, я смотрю, ты настоящий мужчина, да, у тебя повсюду дети, блин.
В ответах на вопросы Клим Александрович сказал, что Рибльну было пофигу, кто и во что верит, ходи только на общественные праздники и делов. Но что-то это не очень соотносится с тем, как вежливо на аренах римляне принимали христиан. Если я правильно помню, к львам скармливали. От чего такая избирательная любовь? Да потому что христиане эти всего делов не выполняли, они не ходили на общественные праздники, не приносили жертву Юпитеру Капитолийскому и императору. То есть выступали против генеральной линии партии, разлагали общество.
Как у гражданина Тацита в аналах.
Опаснейшая написано. Секта.
Самая страшная пагуба напала на Рим.
Вот, и да, все правильно.
Ну, скармливали львам, я что-то не думаю, что лев там с интересом их ел. Убивал, наверное.
Да, конечно,
что. Видимо, непросто было. Есть специальная книжка про идущих на смерть, да, дурацкая. Там целая глава про то, как хищника перед орущей толпой, которую он боится заставить кого-то загрызть, проблематично было. Тоже было бы интересно.
Не, ну на самом деле, конечно, это все вопрос такой, что хищник-то это же высокоорганизованный млекопитающий, то есть лев, например, или тигр, у него там свои мысли, свое настроение, он с котами пообщайтесь, если у вас есть, это вот такой же, только большой. Люди будут орать, он может просто разозлиться на все это и начать просто мочить все, что он вообще видит. Вот. Котик – это животное крайне свирепое на самом деле, если вы обратите внимание, что если бы он был не вот такой, а хотя бы размером с рысь, у вас бы отношения с ним складывались несколько иначе. А вот, а когда он 300 кило весит, это, знаете, вообще отдельная история. Ну, конечно, лапы треснется вот такими вот когтями, и у тебя все, вся жизнь.
Мой любимый ролик, как гиены нападают на львиц, отгоняют их от какой-то туши, а потом прибежал лев. Он бежит за гиеной в рассыпную, он за ней лапой хрень сломал позвоночник. А казалось бы, просто лапой стукнул.
Блин, да, всего-то.
Сила.
Вот. Поэтому христиан скармливали, резали, сжигали, топили только потому, что они выступали как враги государства. А выступали как враги государства, потому что они публично, несмотря на неоднократные предупреждения, многократно отказывались исполнять важнейшие общественные ритуалы, то есть приносить жертвы в определенные вот дни. Казалось бы, ничего тебе это не стоит. Ну, ты пошел, там, я не знаю, голубиной крови покапал там на статую императора или там кинул зерна Юпитеру Капитолийскому или наоборот. Ну что это такое? Это просто вот ритуал общественный, выйди и сделай. Вот. Но для христиан это хуже смерти, потому что как только ты это сделаешь, ты перестаешь сразу быть христианином и обречен вечно гореть в аду. Гораздо лучше отмучиться сейчас чуть-чуть, чем потом вечно гореть в аду. Поэтому христиане сами этого не делали и запрещали делать всем своим домашним. И тут местный околоточный, которому доносят такие сведения, конечно, направляется домой к христианину и говорит: «Петрович, Петровичус, ты долбанулся. Ты же понимаешь, что это все очень плохо кончится». Петровичус говорит: «Нет!
Наоборот,
наоборот, хорошо. Да». Он говорит: «Ты же меня подставляешь, потому что если сейчас стукнут, а я не, вот я не прореагирую на этот стук, ага, то меня должности лишат. И, кстати говоря, может быть, еще и накажут, а у меня семья». Петровичус говорит: «Исполняй свой долг». Он говорит: «Пипец, пипец». И там он один раз промолчит, другой раз промолчит. На пятый раз ему просто уже деваться будет некуда, околоточный пойдет и сообщит вышестоящему начальству, что у него гнездо сепаратюх, которые отказываются выполнять общественные ритуалы так, как делают все вовремя. То есть они наносят регулярное оскорбление, во-первых, богам, которые вроде как крышуют Рим. Во-вторых, что гораздо важнее, императору. Ну все, дальше к ним придут специально обученные люди из городской когорты, отведут их куда надо, то есть в суд. И на суде их спросят: «Парни, вы серьезно? Не, ну просто вот, вот что такого, вот эти вот три зерна-то посыпать перед ногами Юпитера, вообще трудно, что ли?» Петрович снова говорит: «Нет!» Ему говорят: «Ты понимаешь, что сейчас тебя замочат, потому что вот за это полагается вот это». «Да!» Но когда такое сказано в суде перед свидетелями, ну все, у него дорога одна ровно. Это один случай, два, 15, ну и становится понятно, что это деструктивная секта. Как бы мы сейчас сказали, это тоталитарная секта, которая там зомбирует людей, и их нужно всех
спасать,
выводить просто вообще, чтобы их просто не существовало. Да, и начались гонения. это было связано с глубочайшим непониманием одних и других. Они, у них просто культуры существовали в параллельных вот так вот вселенных,
не пересекаясь.
Не пересекаясь. У них просто не было точки, где они могли в диалог вступить и договориться. И так этого не было до IV века. Давеча был в Риме. Удивили натыканные по всему городу египетские обелиски. Зачем римляне тянули их к себе в таком количестве? Из каких стран и что именно также забиралось в Рим? Потому что Египет – древняя культура, египетские обелиски прикольные. Римляне любили свести к себе всех богов, которых нашли, потому что чем больше богов, тем крепче город.
А обелиск, если кто вдруг не знает, это половой орган.
Опять же, да, это тоже любили.
Да.
Что тянули? Если тебя удивило количество египетских обелисков, почему тебя не удивило количество греческого, что натянуто в Рим?
Тянули, да. Все это... у всех все тянули.
Это гораздо просто ближе, чем Египет. Поэтому греческого в Риме гораздо больше. Гораздо больше, чем египетского. Это раз. Во-вторых, оно культурно знакомо, похоже, все узнаваемое, поэтому греческое тянули вот все, что плохо лежит. А в Риме так много всего, просто потому что Рим всех победил и затащил все к себе. Если бы Рим победил кто-нибудь другой, тогда бы, я вас уверяю, вы бы удивлялись, почему в Багдаде такое количество всякого римского.
Там важный момент, что обелиски были очень тяжелые. Их там вроде по 300 тонн волокли из Египта.
Ну, всякие, в том числе и такие.
Да. Обращаю внимание, ни подъемных кранов, ничего, а как-то вот доволокли. Это же красиво, это как шкаф.
Да.
Вот, грабанули соседа, да. Оккупировали, у него шкаф прикольный, конечно, к себе отнесешь, но и обелиск что не отнести, если можно. На площади Святого Петра стоит.
Да, так точно. Вы можете немного рассказать о финансовой системе в Риме 1 века до нашей эры? Я уже сообщал вам. Вот посмотрите просто раньше, я не могу уже это.
Парни, скоро будет книжка, где это найти гораздо проще, чем в роликах.
Потому что это уже пятый раз, по-моему, повторяется этот вопрос. Я говорю, что это нужно просто вот все, вообще все прекратить и несколько роликов подряд посвятить финансовой системе Древнего Рима. Это гигантский вопрос. Почему Варен называет себя сын Аида, он же римлянин, должен называть себя сын Плутона? Мы только что на это ответили. Во-первых, Плутон это. Не вполне римское слово, это греческое слово, потому что греки называли Аида Аидом, и уже, собственно, в римский период они стали называть его Плутоном. А потом уже римляне еще раз подрезали у греков этого самого Плутона, сами они называли владыку подземного мира орком или дисом. Кстати, в сериале в основном Варен называет себя сыном Диса. В чем выражалась подделка вина? Это ведь не водка, чтобы влить вместо нее изопропанола, денатурата и метанола, плохо очищенной сивухи и прочее. Подделка вина заключалась в его нелицензированном изготовлении, как самогоноварение. То есть у тебя вот нет лицензии, а ты его выпускаешь и продаешь, не платя таким образом налогов. Вот и все.
Вино считается поддельным.
Да. Ведьма... Ну, они подделывали штампы, которые ставили на амфоры, так что казалось, что это сделано на лицензированной мануфактуре. Кстати, его можно было сделать несколько хуже, то есть дешевле, чем то, что заявлено внутри бутылочки. И тоже поиметь на этом немножко денежек.
Некоторый гешефт.
Так, гешефтик. Все.
Отлично. На следующей неделе ждите очередную. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.